Дорогие друзья, мы продолжаем разговор о генетике с моим гостем, математиком, доцентом кафедры дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова Глебом Владимировичем Носовским. В первой части беседы мы затронули просто фундаментальные аспекты зарождения живой материи, подняли дилемму разумности и случайности возникновения жизни на нашей планете. Кто пропустил, я рекомендую посмотреть, пройдя по ссылке сверху или по ссылке внизу в описании под видео. Ну, а сейчас мы поговорим о том, что может дать генетика в осознании уже времен более близких к нам, хронологии и истории нашей цивилизации, судьбе и пути человека разумного. Давайте продолжим разговор.
Кстати говоря, вот все, о чем мы говорили, это говорили сейчас только, мы не трогали там, не касались вопроса души, есть душа или нет, это просто как построить тело.
Да.
Только этот вопрос мы обсуждали.
Да.
Даже оно не могло возникнуть случайно. Не говоря уж о душе, да, почему там нельзя человека воскресить, если он умер, и так далее. Это отдельный вопрос, который требует каких-то отдельных исследований.
Генетика для хронологии что-то может дать?
Да, для хронологии может дать. Ну, например, генетика доказывает, что не было монголо-татарского завоевания на Руси. Она это просто доказывает.
Я не так давно был в Монголии. Вот они очень воодушевлены тем, что они всех завоевывали, что они здесь были у нас.
Вот они генетику...
У них аэропорт имени Чингисхана. Они уверены, что Чингисхан был монголом. У них аэропорт имени Чингисхана, площадь Чингисхана, проспект, огромная статуя Чингисхана, музей Чингисхана. То есть вы хотите расстроить сейчас наших монгольских
людей? Нет, ну расстроить мы их давно с Анатолием Тимофеевичем хотели и как-то пытались путем исследования нашей истории математическими методами. Но генетика их со своей стороны расстроила, потому что если их предки, да, пришли сюда, то они не могли не оставить следов своих Y-хромосом. Да? То есть вообще не общаться с местными женщинами – это невозможно.
За 300 лет?
Да хотя бы вот за первые года завоевания. Не обязательно 300.
Нет,
всегда завоеватели оставляют свой генетический след. А генетический след монголов у нас не прослеживается. Исчезающий малый процент их Y-хромосомы. А у них совершенно другая. Значит, я хочу пояснить, в чем тут дело. Значит, дело в том, что вот ген человека, он кроме такой содержательной части, где записано, как строить наше тело, он состоит из многих разных хромосом, и вот одна из них, половая хромосома, Y-хромосома, которая существует только у мужчин, да? Она не передается женщинам, она есть только у мужчин. Есть другой ген, который есть только у женщин, но вот есть такой, который только у мужчин. Точнее, не только у женщин, а есть он у всех, но передается только по женской линии, только от женщин.
Да.
То есть от женщин передается, а дальше женщина передает, а мужчина ее не передает. Это называемая митохондрия. По ним можно, по митохондриям можно смотреть прямую женскую линию. А по этой хромосоме, потому что она только у мужчин, можно смотреть прямую мужскую. За счет ошибок генетического копирования, то есть когда человек рождает человека, то у него, вот у этого нового человека, ребенка, та же самая Y-хромосома, если он мальчик, да, та же самая Y-хромосома, как у отца, но она скопирована с Y-хромосомы отца. И вот этот механизм копирования, он может дать сбой.
С ошибочками.
Ошибочка, да. И если эта ошибочка попала в значимую часть Y-хромосомы, то, скорее всего, ребенок родится мертвым или уродом, или как, или наоборот каким-то гениальным, но эти случаи очень редкие, и я сейчас говорю не о них, я говорю о случаях, когда вот эта ошибка возникла на так называемых полях, в незначащих областях Y-хромосомы, а обычно эти незначащие области, они видны просто, это повторение одной и той же буквы, одна и та же буква повторяется.
Ну, просто маркер такой.
Да, да, повторяется там много раз, информации там явно ноль, но связка какая-то. Вот. И эта связка может чуть-чуть удлиниться, чуть-чуть укоротиться. А затем уже при последующем воспроизведении она повторяется, эта ошибка повторяется.
Да, я понял.
И получается такая заметочка, которая передается по прямой мужской линии. И вот картина этих заметочек, это и есть исследование там наших прямых мужских линий по Y-хромосомам. И вот это исследование очень сейчас продвинуто со времен открытия генома, со времен не то что открытия, а со времен открытия способов его расшифровать,
да.
Прочитать. Это тоже не так просто. Сейчас его умеют читать, и значит, вот эти вот линии накопления ошибок, они видны, и мы точно можем сказать, что вот та линия, которой принадлежат монголы, она не является предком той линии, которой принадлежим мы, да, и вообще европейцы. То есть, если бы монголы здесь были, они бы оставили после себя свою Y-хромосому, которая потом как-то видоизменилась, но в основе осталась бы их.
Мы бы это видели.
Да, мы бы это увидели. Мы видим, что их этого нет.
И это строго можно доказать.
Это уже строгое, да.
И это уже... существенная коррекция генетики в наших представлениях о истории.
Да, много чего другого генетика может сказать. Например, она может сказать, что высшие касты Индии имеют Y-хромосому той же линии, что и большинство русских. Высшие касты Ближнего Востока, арабские вот эти вот все страны, высшие касты имеют...
То есть руководство было из какого-то общего...
Руководство в мире, руководящие такие, да, касты, даже не касты, роды, да, они... В большинстве случаев, конечно, есть исключения, но как масса, имеют Y-хромосому, которая у нас распространена через среди обычных крестьян. Угу. То, что у нас носят обычные люди, в далеких странах носят
руководители. Но также можно же по и митохондрии, и по Y-хромосоме все человечество свести к какой-то общей женщине, к общему мужчине, нашему общему предку. Мы все N-юродные братья. И это можно посчитать, когда это
произошло? Смотрите, значит, это тоже математика.
Митохондриальная Ева, Y-хромосомный Адам. С точки зрения математики, это что?
Сейчас я объясню.
Никто, понятно, что это какой-то физический объект.
Надо понимать некий парадокс.
Да.
То есть это парадокс, это то, что наша интуиция понимает неправильно.
Да.
Вот. А на самом деле это не так, как наша интуиция вот нам представляет. Вот такой парадокс есть. Ну, их много, но вот один из них следующий. Вот давайте возьмем какую-то общность, неважно кого, там, людей, каких-то размножающихся существ.
Да.
Вот. Пусть их там будет N штук.
Да.
И пусть они вот бесконечно долго там гибнут, размножаются. Это в математике называется процесс гибели и размножения. Пусть какой-то там вероятностью, согласно какому-то распределению, происходит гибель или там воспроизводство. Вот неважно, по какому распределению оно происходит, неважно, как это все устроено. В любом случае, с вероятностью единица, через конечное время, при условии, что эта популяция еще будет существовать, то есть если она еще не вымерла, не погибла, вот при этом условии останутся в живых потомки только одного из этих N индивидуумов.
Я где-то читал иллюстрацию деревни с ограниченным количеством людей, будет стремиться к одной фамилии. То есть, если фамилия передается только там, допустим, по линии...
Да, ну, на самом деле, строгое утверждение стоит в том, что либо эта популяция будет экспоненциально расти, то есть взрываться,
да,
то мы знаем, невозможно, да? Если же над ней нависает хоть какое-то конечное ограничение, то она с вероятностью единица вымрет, просто вымрет, сведется к нулю. Но при условии, что она не вымерла, мы знаем, что она не вымерла. Когда-то она может и вымереть, но она не вымерла. Вот при условии, что она не вымерла, через достаточно большое время останется действительно потомок только одного. Ну, это на самом деле строгая теорема, ее можно доказать, но ее можно и пояснить для любого человека. Вот давайте будем следить за этой популяцией, да? И каждый момент времени, вот у нас первоначально было N, да? Вот. И каждый момент времени отмечать, от скольки остались потомки? От N, от N-1. Это функция. Да. Первоначально она была равна N, да? Потому что все эти люди жили. Но она является монотонно убывающей. Она же не может подрасти. Вот. Она может только убывать. Значит, она может стремиться либо к какой-то мировой константе, либо к нулю.
Ну, жил физический человек, Y-хромосомный
вот
Адам. N,
вот смотрите, было, если я объясню, если было N человек, то потом вот количество и со временем, то количество из этих N, которое оставило потомство, монотонно стремится, уменьшается.
Это понятно.
И следовательно, то есть это можно доказать, это интуитивно уже понятно,
да,
что оно должно дойти до нуля, а если до нуля не дошло, то сначала до единицы. Вот. Если обратите это все назад, причем, еще раз повторяю, не важно при каком распределении, не важно. То есть, с какой вероятностью рождаются, с какой вероятностью умирают, здесь не имеет значения. При любых. Вот. Поэтому, если это обратить назад, то если вот есть какая-то популяция людей, то идя все дальше и дальше в прошлое, и высчитывая, сколько у них общих предков, вот у нас, сколько общих предков у нас на уровне наших отцов, дедов, прадедов, вот это количество будет уменьшаться. Mm-hmm. И в конце концов оно дойдет до единицы. Поэтому, оно не может дойти до нуля, да? Оно дойдет до единицы, и дальше будет единицей, если мы в прошлое пойдем. Вот. Поэтому у любой популяции есть общий предок. У нас половое размножение, но это не важно. Можно считать, допустим, что мужчины, смотреть только по мужчинам. Вот мужчины порождают мужчин, да? Вот если какое-то количество мужчин сегодня есть, то у них по мужской линии, по прямой мужской линии, есть какое-то количество предков в прошлом. Вот это количество предков будет равно единице на достаточно большом расстоянии в прошлом. То же самое по женщинам. По женской линии прямой тоже у нас...
А пара может такая быть?
Сейчас. Но это не значит, что вот этот вот, как условно его называют, Адам.
Да, да. Адам, термин.
Дева, да, это условный термин. Они жили одновременно. Никто это не утверждает. И это не так. Вот современная генетика говорит, что это не так.
Там пропасть лет между ними. Десятки тысяч лет считается.
Между ними огромная пропасть. Огромная пропасть. То есть количество... Вот на расстоянии от нас давайте возьмем белых, да? Потому что если взять чернокожих, если Африки, там все сильно очень удревляется. То есть эти линии, да, прямые мужские линии, идущие от белого населения назад, да, от белых людей, они сходятся к одному намного раньше, чем если прибавить еще и негров. Поэтому вот для простоты будем сейчас говорить только о белых. Вот есть белый Адам, да? Это предок, общий предок всех белых. Да. И есть белая Ева. Это общий предок всех белых. Вот это верно для белых. Это не обязательно верно, если мы присоединим, объединим всех. Это уже будет, скорее всего, и неверно.
Даже. То есть это узел, вот. Узел на дереве.
Вот, но я, то, что я говорю, верно для белых. Что расстояние до белого Адама и расстояние до белой Евы, да, они существенно разные. Mm-hmm. Существенно разные. То есть расстояние до белого Адама прошлое, оно намного меньше, чем расстояние до белой Евы. И с точки зрения современной исторической картины это странно. Это странно. Потому что с точки зрения современной исторической картины у нас мужская и женская составляющая, она более-менее симметрична. Вот как бы если в общности, в какой-то общности вот это все идет половое размножение, то расстояние до белого Адама и до белой Евы должно быть одного порядка. Конечно, не равно между собой, но одного порядка. А вот разных порядков оно вряд ли возникнет. Значит, механизм будет другой. Вот если к новой хронологии обратиться, там все объясняется. Да? Новая хронология, она утверждает, что цивилизация развивалась не так, как вот думают историки, да? Что один очаг там в Китае, один очаг в Египте, один очаг еще где-то. То есть много независимых очагов в мире возникло, и из этих очагов выросли вот эти цивилизации, и потом они уже расширяясь, сомкнулись и перемешались, и вот мы имеем современный мир. А это обычная точка зрения, которая сегодня принята. А новая хронология, она другую точку зрения диктует. Она говорит о том, что был только один очаг выживший. Нет, конечно, их может быть и много было когда-то, но вот сегодня, я говорю только о белых, Потому что новая хронология, она изучает только письменную историю, да? Я не потому, что там не хочу, вот новая хронология не имеет инструментов изучения диких племен Африки и Южной Америки, поэтому я о них и не говорю. Да? Вот наш инструментарий, он относится к...
Ничего личного.
Да, он относится к цивилизациям, имеющим письменность, а это все белые цивилизации, или там желтые, белые. Да, вот если мы посмотрим с точки зрения новой хронологии, то все белые люди произошли из одного очага. Мы указываем, где этот очаг, там, рассказываем, как он менялся, как менялась его столица. Вот. А расширялся этот очаг путем воинских отрядов, уходящих в неизвестные земли. Без компаса, без карт, без всего. Которые, как правило, домой уже просто не могли вернуться. Они куда-то уходили, оседали на каких-то новых землях, брали себе в жены местных женщин, местных, потому что в основном это были мужчины, образовывали какой-то там отросток вот этого вот единого очага, этой единой цивилизации, а потом уже за счет планомерного расширения этот очаг, он в конце концов эти очаги накрывал, да, которые уже казались ему вообще даже и чуждыми, потому что за то время, пока они там жили отдельно, они могли очень сильно измениться. Он их снова уже, вот при полномерном звании, он их снова завоевывал, как бы своих уже, да? То есть еще раз, вот этот очаг расширялся там с помощью каких-то выплесков, да, выплесков, которые где-то там вокруг.
А потом уже системно.
А потом уже равномерно расширялись границы, и он эти все выплески накрывал, выпуская новые эти вот выплески, и снова расширяясь, и снова накрывая. Вот так вот все это происходило. И поэтому, поскольку мужчины выходили все из этого очага, вот если этот отряд куда-то уходил, они же мужчин вырезали, они брали себе только женщин. И так было в средние века, это хорошо известно. Да? Значит, они брали женщин, потому что они были необходимы для продолжения рода, а местных мужчин они вырезали. И поэтому вот в этих очагах, которые они образовывали, там игр хромосома была мужская из того вот первого очага, из которого они вышли, а женская хромосома была из какого-то другого. И в итоге получается, что у нас мужская хромосома в основном вот из этого первого очага, потому что так расширялась белая раса, да? То есть из одного какого-то. А женские хромосомы из разных. Ну, то есть митохондрия. Она из разных. Они вовлекали очень разные...
Поэтому большая разница во времени.
Поэтому еще раз, чем меньше общность, тем ближе общий предок. Чем больше общность, тем дальше общий предок. Если поэтому мужская общность, лежащая в основе нашей генетики, она меньше, она из этого очага вышла, она имеет более близкого общего предка. Женская общность больше, она имеет более далеко.
Генетическая хронология основана на вот частоте мутаций, вот этих вот искажений.
Да, сегодня они пытаются выставить хронологию генетики и сказать, что вот этот белый Адам жил столько-то лет назад. Но эти утверждения, я их смотрел внимательно, они являются на самом деле недоказанными и произвольными. Не то что зыбкими, а как бы, грубо говоря, высосанными из пальца. Вот. Именно высосанными из пальца, потому что...
Ну, там, я понимаю, гипотеза постоянства времени этих мутаций.
Нет, насколько там задача, на самом деле, и с математической точки зрения не такая простая, но она вполне разрешима. Можно по современному срезу померить скорость мутаций в разных участках, а затем...
Экстраполировать.
Затем, да, дать оценку того, когда... сколько времени назад жил белый Адам или белая Ева. То есть тут нет принципиальных слов, с математической точки зрения. Принципиально эта задача разрешима, но она не решается генетически, не решается. Они вместо этого какие-то рассуждения нестрогие приводят и подтягивают к высказывания авторитетов, своих там каких-то авторитетов, кто-то сказал, что вот произошло это тогда-то. И вот они к этому все подтягивают.
Но даже Y-хромосомный Адам постарел вот за где-то лет 10-12, где-то, ну так, тысячи на 4-5 лет. То есть вот раньше между Евой они отводили Адамом там где-то там 50 или 60 тысяч лет, сейчас они уже там где-то сближаются.
Ну, по-моему, больше, но это не важно. В любом случае, это несерьезные исследования с математической точки зрения. Несерьезные. То есть грамотно оценить расстояние до Адама можно, но это не делается. Ну, а для того, чтобы это было сделано, это можно, это не значит, что это просто сделать. То есть это сделать просто математически, да? А вот данные получить для этого совсем непросто. Для этого нужно провести там тысячи, десятки тысяч измерений, пар, отец, сын, вот на современных популяциях, вычислить вот эти скорости, вероятности переходов, да? Желательно вычислить, причем на нескольких поколениях, потому что они бывают возвращаются, то есть там же механизм, вот мутация произошла, а потом эту мутацию человеческий геном он сложно устроен. Он некоторые мутации назад возвращает. Вот произошла случайная ошибка, да, у сына она есть, а у внука она пропадает. То есть он возвращается назад. Там не так все просто. Поэтому это все можно сделать, но для этого требуются целенаправленные исследования. В этом направлении целенаправленное получение данных для математического анализа, ну и дальше сам математический анализ. Вот это не делается, не делается. Почему не делается, от чего не делается, это уже как бы вопрос не к математикам, это вопрос к генетикам, почему они этого не делают, а делают вид, что и так все понятно, ссылаясь там на разные исторические хроники, на каких-то там совершенно неправильные с точки зрения математики оценки. Точнее, они, может быть, сами оценки и правильные, но они из неправильных посылок выведены.
А какие вообще есть вот большие гипотезы сейчас в генетике, которые хотелось бы проверить, доказать? Есть какие-то,
смотрите,
задачи?
По поводу белого Адама это вопрос интересный. Значит, понятно, что вот этот белый Адам, он должен находиться не просто в какой-то точке временного промежутка, а должен он с повышенной вероятностью, это из теории вероятности следует, из интуитивно это понимают, конечно, и генетики, что он должен находиться где-то вот в так называемом бутылочном горлышке. Mm-hmm. То есть тогда, когда людей осталось мало.
Да.
Вот мало. Из-за какой-то катастрофы. Вот их мало, и из-за этого, поскольку их мало, то это число дошло до единицы. Дошло до единицы. Потому что когда их много, единицы, оно тоже дойдет когда-то, но это будет долго. А если их мало, то оно быстрее дойдет до единицы. И если такие вот бутылочные горлышки в принципе существовали, а мы знаем, что они существовали, то, конечно, с повышенной вероятностью вот эта одна будет в одном из них торчать. Mm-hmm. Вот. И в качестве этих бутылочных горлышек они тоже совершенно логично рассматривают извержение крупных вулканов. Вот. Есть крупные вулканы, вот не такие, которые там извергаются на нашей памяти или на памяти там, или 19-18 веке. Нет, есть извержения действительно крупные, когда жерло вулкана составляет там тысячи квадратных километров.
Супервулкана.
Да, представь, вулкан там Тоба, да? Это в Индонезии. Вот они к нему пытаются белого Адама пристегнуть. Это его жерло, это сейчас озеро, да? 100 на 300 километров. Ну, считайте. Это площадь жерла, да? И еще глубина стакана этого 100 километров. Вот когда вот такое количество всего, что извергается, попадает в атмосферу, вот такое количество.
Катастрофа.
То происходит так называемая вулканическая зима, там выпадает пепел, покрывающий там до 10 метров высотой там, в южных областях, на тысячи километров вокруг этого вулкана. Во всей земле там начинаются серные дожди, серная кислота льется.
Значит, народ вымирает потихоньку.
Ну, не потихоньку, а сразу.
Сразу, да.
Да, не потихоньку, а сразу. Ну и где-то какие-то остатки в каких-то пещерах, там в каких-то местах случайно сохраняются. И вот все это длится там десятками лет, 10-15 лет, вот такая зима, да? Потом все снова начинает расцветать, то есть выжившие растения, выжившие...
Но уже из маленького корня.
Да, то, что пережило вот это все, начинает там бурно цвести, на этом пепле все начинает бурно расти, и все это все замечательно, но вот весь этот рай достается только тем, кто пережил вот эту. Такую катастрофу и современная цивилизация не переживет.
Я думаю, что это и гораздо более слабую катастрофу мы не переживем, потому что мы стали слабее, это я как понимаю.
Да дело не в том, что мы стали слабее, она объективно большое количество людей их не переживет. Это вообще живых существ какого-либо...
Ну, я в широком смысле слова. Но вот смотрите, если, допустим, тувинцы живут в юрте, ну, им там зима, не зима, есть спутниковая связь, нет. Они сели в юрту и уехали, и дровами топят, там овцы есть, мясо есть, ну, как-нибудь перезимует. А вот сейчас, вот если в городе свет отключить часов на 20, я думаю, что это превратится в ад за сутки.
Совершенно правильно.
Мы не сможем, мы замерзнем, у нас нет печек дома.
Города погибнут первые, но не только города, вот при такой катастрофе. Вот эти катастрофы катастрофы случаются. И от них остаются жерла вот эти вот вулканов, вот вулкан Тома. Где-то 60 с чем-то тысяч лет он взорвался, и вот такая катастрофа была. И они пытаются Белого Адама вот к нему. Пытаются, что от Белого Адама до нас вот где-то 60 с чем-то тысяч лет. Угу. Вот, то есть, по сути, они подгоняют, если, может быть, они так сами не думают, но, по сути, они подгоняют вот под бутылочные, известные бутылочные.
А дороги. Других не видно, да? А потопы
а вот других, разные? Сейчас. Других долгое время не было видно, но последнее время появились данные о том, что на самом деле была подобная катастрофа в 535 году нашей эры. В общем-то, не так давно. 535 год, это всего 1500 лет назад. Значит, это так называемая прото-Кракатау. Вот есть такой известный вулкан Кракатау, он рядом с Индонезией. Так вот, этот Кракатау, он взорвался в 19 веке, он является как бы небольшим прыщиком на периметре жерла вот этого прото-Кракатау, который находится под водой, поэтому его долго не могли найти. А в последнее время его нашли. Его нашли и приурочивают к 535 году. А 535 год, он на самом деле давно уже беспокоит многих, потому что в 535 году, вот вы знаете, в Южном и Северном полюсе вытаскивают такие столбики льда.
Да.
И вот в этих столбиках там меряют, например, уровень серы или еще что-то. Вот в 535 году и на Северном, и на Южном полюсе есть вот эти следы
извержения.
Крупного извержения одновременно. Одновременно, на север, на юг.
То есть в масштабах всей планеты получается.
Да. И кроме того, есть еще исследования по кольцам приполярных можжевельников, которые тоже там тысячи лет живут. Вот тоже в их кольцах именно в 535 году найден вот этот остров. Поэтому какая-то катастрофа в 535 году, безусловно, произошла. Насколько она была масштабной, ну, я могу сказать так, что вот этот кратер, который они под водой обнаружили, имеет диаметр 50 километров. Ну, диаметр 50 километров, это, конечно, меньше, чем Тоба 100 на 300, но не намного. Порядок тот и сам. Поэтому, в принципе...
Рвануло так рвануло.
Да, в принципе, если в 535 году вот 50 километров, это радиус, это больше, чем Москва. Вот представьте себе, вот это площадь жерла, ну и 100 километров обычно, порядка 100 километров, это высота стакана, который, ну, того, то, чего выливается. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы началась зима вулканическая и погибла цивилизация любая. Поэтому вот это уже само по себе является как бы гвоздем в гроб традиционной истории. В 535 году византийская
литература, живопись.
Да. Историки, правда, как всегда, они говорят, ну да, мы же, вот видите, Прокопий Кесаревский говорил, что в этом году было холодно. Ну, они этого не понимают.
Было слишком холодно.
Да.
Для одного Прокопия Кесаревского.
Да, и вполне может быть, что Белый Адам вот именно в 535 году и сидит. Это было бы более, как бы, отмечало бы современным научным данным в большей степени. Это, конечно, все надо проверять. И это можно проверить. Ну вот я могу сказать, что по митохондрии, когда у них были сначала представления о скорости мутации, а потом вот царскую семью, когда они изучали царскую семью, остатки царской семьи, они же сравнивали по митохондрии. Они сравнивали по митохондрии с английским королевским домом, по-моему.
Да, испанский, что... английский.
Да, да, да. И они тогда увидели, что изменения в митохондрии в 25 раз быстрее происходят, чем...
Думали.
Чем они думали. Видите, в 25 раз. Ну, давайте 60 тысяч лет разделим на 25.
Ну, да.
Да, это способно кардинально изменить наше представление о хронологии, ну, а следовательно, и обо всей истории нашей цивилизации. Мы благодарим Глеба Владимировича за интереснейший рассказ. Он подкинул, как всегда, нам массу будоражащих воображения тем для размышлений. Ну, а нам, философам, только этого и надо. Мы с нетерпением будем ждать новых открытий, которые, вне всякого сомнения, явит нам генетика по мере своего развития. Надеемся еще не раз увидеть Глеба Владимировича гостем в нашем клубе. Спасибо всем, кто был с нами. Любите мудрость, стремитесь к свету. До новых встреч, друзья!